слухаєте Радіо М. Можливість.
Друзья, всім доброго вечора. Бачиш, як я хотів почати твоєю мовою. Друзі, ми вітаємо всіх. Це Радіо М, молодіжне ток-шоу. І в студії Ігор Середа та непробережна моя заведуча, яку я так давно не бачив. А чому я тебе не бачив?
Да ладно, давно.
Ну давно, а що? Ти ж десь була?
Я була, я уїжджала на то время, коли я не буваю на студії. Поэтому, это, знаешь, наверное, так чувствуется, когда насыщенные дни, и тебе кажется, что прошло много времени, на самом деле мы же всегда видимся по пятницам.
Ну, в принципе, так. Так, друзі, це Ірина Короленко, як вона сама себе провозгласила, що вона серце Радіо М.
А ми це не я, это меня так назвали.
Ну, конечно. А ти ж погодилась з цим?
Абсолютно.
Да, ну, і так воно і є. І, друзі, сьогодні з нами наш сьогоднішній гість, це незвичайний гість для молодіжного ток-шоу, тому що це пастор Євангельської церкви, пастор Андрій Поліщук. Ми вас раді вітати.
Добрый вечер.
Сразу видно, что священнослужитель, потому что такая борода длиннючая. Вот те, кто смотрит прямую трансляцию, могут в этом убедиться. Вы можете, кстати, нам звонить по номеру 0800-21-2018, задавать все свои каверзные вопросы, тоже писать их в комментариях, обязательно зададим нашему гостю. Сегодня будем беспощадными.
Я люблю вопросы, так что я бросаю вам вызов. Вперед.
Ого, ого.
Ну, я думаю, що логічно було б почати з такого першого питання до пастора. А чому ось саме такий шлях? Чому пасторство і взагалі як з цим народжуються, чи пастором стають, і можливо, ви десь навчалися цьому? Розкажіть про це, як це взагалі сталося?
Да, это интересный вопрос, на самом деле. Как-то в последнее время несколько раз меня спрашивали, в разных ситуациях разные люди, незнакомые, спрашивали, чем я занимаюсь, и я уже, у меня есть стандартный ответ, я говорю, все сложно.
Как статус, да?
Да. Вот, и люди смотрят на меня и отвечают. Вообще, в принципе, по профессии я айтишник, да, вот, но при этом по призванию я пастор Евангельской церкви, и люди берут паузу, не знают, как дальше со мной разговаривать просто.
И... Мне кажется, просто, в принципе, слово «пастор» и вот «евангельская церковь», они вот непонятны людям, что это значит. Ну, священник понимает, батюшка понимает.
Я иногда называю себя священником, да.
Вот, а пастор? Почему пастор?
Ну, это на самом деле традиционное название священников в евангельских церквях, вот и все. Можно и священникам, не проблема.
Вот. Как угодно можно назвать. 100%. Да, главное, чтобы суть оставалась та же.
Да.
Как Шекспир писал, как там, роза пахнет розой, хоть роза, назови ее, хоть нет.
А я думал, что он что-то про пастора писал.
Ну, тоже про пастора.
Пастор или не пастор, вот в чем вопрос. Да, это что-то такое.
Но вы себе такой вопрос задавали, да?
Однозначно, это... Это серьезная, даже не профессия, это серьезное призвание. Я считаю, что быть священником, быть священнослужителем – это призвание на всю жизнь. И то, что я занимался там какой-то работой, или у меня есть какие-то личные хобби, это касается меня, но это касается второстепенно. Однозначно есть главное предназначение. Я верю, что у меня как у человека есть миссия, есть предназначение, и я стараюсь это выполнить в этом мире.
Цікаво, класс. Знаєш, таке серйозно насамперед, глибокий роздум того, що можна бути пастором. Ну, знаєш, і поєднувати. Питання таке цікаве, просто от ви сказали про те, що поєднуєте, да, там, ви наразі працюєте чи тільки займаєтеся церквою?
Я називаю себе молодим пастором молодої церкви, і я пастор церкви 8 лет. И за это время больше 7 лет я работал и одновременно занимался служением. Вот, только буквально недавно я пришел в тот момент, когда я понял, что надо выбирать, нужно заниматься чем-то более посвященное, и поэтому какое-то время я уже занимаюсь только служением людям в собрании, в церкви, и прекратил свою работу по профессии. Хотя навыки все остались, это не забывается.
Очень важко было залишить те, чем вы занимались?
Да, однозначно, и я в теме. Вот, я недавно с одним тоже пастором общался на одной из конференций, и он мне показывает свой телефон и новости. А он человек, который в прошлом авиационный инженер. Ага. Вот, и он мне показывает, вот смотри, читаю новости про то, какие сейчас Боинги делают, там, про технологии.
Так, так.
И я ему говорю, пастор, я тебя понимаю, я подписан на все айтишные блоги и там, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, профессия, это все равно интересно, но когда ты понимаешь, что ты не просто там какую-то железку крутишь или делаешь какой-то сайт, а ты влияешь на судьбы людей, влияешь на их жизнь, на их будущее, приносишь смысл, приносишь хорошие, правильные, позитивные перемены, ну, меня это внутри переворачивает и касается. Это важнее, это глобальнее, это серьезнее.
Ну, у всех ассоциация церковь — это сразу там Пасха, Рождество, мы пришли, свечку поставили и ушли. А о каком влиянии на молодежь здесь может идти речь?
Ну, на самом деле, это к сожалению, что так, что ну, у нас почему-то церковь ассоциируется только с несколькими праздниками или событиями, да, и с какими-то определенными зданиями. Церковь — это больше, чем здания, больше, чем праздники. Вот. Даже если мы разберемся с вами с самым подробным календарем церкви и будем что-то праздновать каждый день.
Святого Василя, Святого...
Да, да. Андрея Николаевского.
И, мабуть, и Ирины якоїсь там,
да,
є. Мабуть, навіть і не одної, знаєш. Там.
Мені кажется, що коли з'являються нові імена, є спеціальний чоловік, який дописує в календарі, щоб нікому не було обідно.
Це, я перепрошую, просто є така цікава ситуація. Я дуже поважаю взагалі нашу українську православну церкву, взагалі православну церкву як традиційну. І, але просто був нещодавно один цікавий така історія. Мою дружину звати Ема, і, ну, не типове таке українське ім'я, і, значить, ми дідусь з бабусею приїхали, вони віруючі люди, так, ходять до церкви, в принципі, ходять не тільки по святах, але щотижня, і вони, значить, там, прийшли до якогось монастиря, і захотіли там записати наші імена для того, щоб молилися. І, значить, дзвінок мені дзвонить дідусь і каже: «Ігор, а тут таке питання, а Ема, Ема, чи може якось ще?» Я кажу: «Ну, Ема, Ема». А він каже: «Ну, просто тут кажуть, що такого імені ми не приймаємо. Ох. Як вона хрещена?» І я кажу це дружині, питаю: «Що робить?» Вона каже: «Ну, хай Іна мене там колись теж там в дитинстві там хрестили, як та сама ситуація була, і там хрестили як Іоанну». Ось так. І просто я думаю, а якщо це буде якийсь там Джон чи там...
Ну, Джон Ваня, тут все понятно.
Зрозуміло. Ну, добре, там, якщо буде якийсь там Унгурум Баянга, якийсь там з Зімбабве.
Все, да? Пропустив своє, да, щасливе бібліотек.
Перехрестить його в
Івана.
Івана.
Опять же, должен бути какой-то універсальний варіант.
Да, я перепрошую, ось повертаючись до...
Да, ну, на самом деле, я вірю в то, що тот смысл, ту истину, которую принес Иисус 2000 лет назад, она актуальна для любого времени, для любого поколения. И в этом-то и смысл, одна из задач церквей и служителей церкви, да, чтобы не просто где-то остаться в прошлом, в прошлых достижениях, в прошлых каких-то, ну, там, не знаю, событиях церкви. Это важно, 100%. Каждый должен знать свою историю. Вот, но не забывать о корнях, но очень важно, чтобы мы были ответом для современного времени, чтобы люди не только разбирались в праздниках, не только понимали, как правильно себя вести в храме, а люди понимали, что на те душевные вопросы, которые у них есть, они находили ответы, а они есть в Библии, они есть у Бога, и люди, они всегда молятся, когда тяжело, как тревога, так до Бога, но на самом деле Бог, если так можно сказать, Он хочет участвовать в нашей жизни намного ближе и чаще, вот, поэтому то, что происходит между праздниками, я как пастор, как служитель, я стараюсь быть доступным для людей, быть ответом и в молитве, и в консультации, и в помощи, мы что-то делаем, как церковная община для нашего города, для наших людей, которые нам доступны. Вот. Поэтому я считаю, что церковь, она должна быть ответом, так написано в Библии, для этого мира. Угу. Так мы и стараемся жить.
То есть задача церкви – это решать какие-то насущные вопросы людей, а не просто это что-то такое абстрактное, духовное, какие-то обряды, ну вот что-то такое мистическое даже, я бы сказала.
Я думаю, что это все, что ты назвала, это все и есть церковь. И мистическое, и какие-то чудеса, я верю. верю в это. И при этом сугубо практичный ответ, помощь для людей, которые в чем-то нуждаются.
Класно. Те місто, в якому ви служите, це місто Миколаїв.
Да.
Достатньо велике місто. І ви так, прямо цитата, я вважаю, ефіру, поки що нашого така головна. Молодий пастор молодої церкви. Що мається на увазі? В тому плані, що просто за віком церква молода, 8 років. Чи молода в тому сенсі, що молодь відвідує церкву?
По содержанию.
Да, да, по змісту.
Да, ну я всегда, какие-то, когда касается слоганов или каких-то девизов, да, я стараюсь, чтобы было несколько смыслов, и это всегда интересно. Да, во-первых,
запутать я... Запутать всех хочется, да?
Ну нет, нет, нет. Мне хочется больше, наоборот, чтобы в это было вложено. Такой сэндвич смыслов, да. Вот. Во-первых, молодой пастор, молодой церкви, для меня это прививка от гордости. Я всегда говорю, я молодой, я, может быть, в чем-то еще не разбираюсь. Вот,
поэтому... А я думаю, что это, мабуть, знаете, как оновлення себе там перед усіма там.
Да, да, это
типа, скільки за там стільки-то, ну, але я молодий.
Вот, это на самом деле, да, для меня всегда такая отдушина, да, что вот сколько бы мне не было, сколько нет седых волос на моей голове, я все еще молодой пастор.
Не дивлячись на те, що ви батько двох дітей.
Да.
Як, і одна з ваша старша донька, в принципі, теж вже молодь.
Да. Если нас сейчас слушает Аня, рано замуж, рано.
Я подросток, да, мой папа подросток, сын подросток, да, где-то, да, это, да, я,
да,
же слышала.
Да, да, да. Вот. Молодая церковь, потому что на самом деле у нас много молодежи в нашей церкви. И молодая община, но при этом много ребят, с которыми мы соприкасаемся каждую неделю, и мы делаем что-то и интересное для молодежи. То есть это могут быть и квесты, или какие-то уличные акции, и социальные, какие-то волонтерские проекты. Вот. И при этом мы понятны для этого поколения. Это одна из целей для меня. Вот. Я считаю себя молодым по сердцу, по духу, по телу, и я считаю, что есть большая потребность в том, чтобы то поколение, которое растет в Украине, новое поколение, да, свежая волна, те, которые даже вот постмайданные ребята, которые приходят к осознанию, да, на самом деле любые серьезные перемены в масштабах страны делается с обязательным участием молодежи, да, а может быть, она и будет этим рычагом главным, да, вот, и хочется, чтобы это поколение, оно взяло для себя самое лучшее, вот, и церковь должна принести туда не просто свою историю, не просто какие-то традиции, она должна принести глубокие смыслы. Вот так. Потому что сейчас то время, когда размываются смыслы. Mm-hmm. Сейчас то время, когда истина не считается абсолютной. Сейчас то время, когда каждый верит и живет, как он считает нужным. Я уважаю любого человека абсолютно. Я понимаю и принимаю, что люди, они имеют свое мировоззрение, свой взгляд на жизнь. Нормально. Но я, как когда-то сказал известный английский философ, писатель, Клайв Степл-Льюис, он сказал, что истина все еще абсолютна, да, и тот закон нравственности, принципы добра и зла, они есть в любом человеке, абсолютно. Вот, неважно, какая культура и какое время. И хочется, чтобы это светлое, Божье, доброе, оно в нашем новом, свежем поколении, оно просыпалось. И это касается Николаева. Я так все высоко-высоко. У нас очень приземленный, простой, такой провинциальный даже в чем-то город.
Но ты думаешь, больше 500 000 осіб.
Да, да, да. И это для меня и вызов. Я когда приехал туда, чтобы начинать миссию, начинать служение для города, я понял, что кто-то видит в этом городе давление, ограничения какие-то. Я увидел для себя возможность. Знаете, в большей тьме свет заметен и сияет ярче. Поэтому я принял для себя такую задачу и такую возможность, и ей пользуюсь.
Не боитесь, да, бежать?
Нет.
Навстречу. Я просто слышала о Николаеве, что такое достаточно криминогенный,
да,
город.
Да. Ну, ты, да, абсолютно права, потому что я теж з якоїсь статистики, звісно, це все таке відносне. Тим не менш, що Миколаїв там свого часу був одним із найбільш найперших там саме в кримінальні такі.
Почему
сфері.
Был?
Ну, тому що ви
там.
Ну,
тому що ви там, да.
Ні, ну ми на самом деле, ми хотим оттуда производить хорошие новости, да. И они есть, просто на самом деле у меня нету цели, чтобы о нас говорили в Украине, да. У меня есть цель, чтобы ребята, которые там живут, люди, которые там живут, знали, что есть такая церковь, есть такой пастор, есть не мое имя и фамилию, а что есть такие люди, которые являются представителями чего-то хорошего в их городе. Вот так.
Вы сказали понятная церковь, то есть службы, я так понимаю, не на старославянском у вас проходят.
Да, мы говорим на традиционном русском языке, вот. Хотя иногда я говорю какие-то слова хорошие, литературные, но я и говорю для молодежи, они сидят и улыбаются, а люди, которым за 40, за 50, они не понимают, о чем я.
Типа там хайп.
Про сленг.
Да, сленг, это контекст культуры, да, я могу запросто в проповедь вернуть какого-то супергероя, вот, или о том, что было на последних «Мстителях», сейчас будут спойлеры. Не буду.
А ось питання, чи не вважається це свого роду, ну, вибачте, богохульством, да? Тому що коли ми говоримо саме про церкву, про її інститут, це така доктрина, яка поваги. І ось вчора я слухав так, що одне інтерв'ю, це інтерв'ю королеви Єлизавети II, правлячи наразі Великої Британії. Вона каже про те, що їй взагалі не подобається, коли церкву і поєднують з сучасним світом, саме англіканською. Вона каже, церква повинна бути незмінною завжди. І як ви сказали про того ж самого Клайва Льюіса, який сказав, що істина, вона незмінна, і коли там, скажімо, світ, всі нові штуки приходять до церкви, це якось порушує, тому що все щось буде видумуватися, там, робитися, а церква повинна бути незмінною. Ось такий вислів.
Ну, я скажу так, что, конечно же, во-первых, Библия говорит так, что время и место – всякое вещи под небом, да, это понятно для любого человека, время и место. Поэтому, когда я прихожу на свадьбу сочетать людей, проводить венчание, я выгляжу, соответственно, и это есть своя традиция, свой порядок такого мероприятия или какие-то другие церковные события, да. Если мы говорим про то, что я общаюсь один на один с человеком, я хочу быть для него понятным и хочу, чтобы это была практичная польза. Сейчас я сижу с вами в студии, я сижу в футболке, в джинсах и, то есть я...
Ну, но при этом в бороде.
Да, но это не потому что мне лень
это
бриться,
модно,
наверное.
Это модно, сильно молодежно.
Нет, вот так все говорят. На самом деле я был еще до трендов всех бородатым.
Пока не стал мейнстримом, да.
Когда я женился, я был бородатым. Однажды я случайно сбрил кусочек бороды, у меня была испанка борода, и я снял все, что было, и меня вышел из ванной, жена сказала, Андрей, больше так никогда не делай. И я ее слушаюсь и хожу с бородой уже больше там 15 лет после того.
Класс. Слушайте, жен.
Да, вот. Но что касается церкви, которая неизменна, я хочу сказать так, что, ну, парировать заочно королеве, да, потому что, ну, она меня вряд ли услышит, но тем не менее, суть-то в том, что та же англиканская церковь – это часть протестантского движения церкви, которая возникла после 16 века, после реформации Мартина Лютера, и церковь была до Мартина Лютера одной, после него совершенно другой. Так. Англиканская церковь – это не та церковь, которую в чистом виде, в традициях и внешнем виде основал Иисус. Иисус был евреем на земле, его ученики были евреи, там первая волна людей, которые приобщились к учению Иисуса, они были там греки и так далее, разные народы. И то, что... 1500 лет церковь развивалась. В этом-то и смысл. Церковь меняет оболочку. Церковь способна быть ответом. Если вам интересно, можно узнать, как католическая церковь или православная церковь в свое время приходила в новые народы, на новые континенты, да, и они приносили с собой прогресс, они приносили с собой передовые технологии, они говорили о послании Библии на понятном языке, вот, и они подстраивались под культуру той страны или того народа, куда они приходили. Оставалось неизменным одно. Они проповедовали об Иисусе, о том, что он сделал 2000 лет назад или там сколько лет назад, вот, и чтобы жизни людей менялись. Вот. И если где-то какая-то община или церковь, она застывает в какой-то каком-то культурном состоянии, я считаю на самом деле, что это неплохо, и каждый имеет на это право, но, наверное, церковь должна быть более гибкой, и церковь должна быть в 21 веке понятна для людей 21 века, при этом не меняя сути, не меняя смысла.
Класс. Такая, ну, глубокая фраза насамперед, дуже-дуже глубокая, те, що зрозуміло бути і не змінюватися. Ти бачиш, як...
Ось, круто, да.
Да, я навіть не мог цьому подумати. Я пропоную, щоб ми зараз вийшли на коротку музичну паузу, і після цього повернемося і продовжимо наше інтерв'ю. Це молодіжне ток-шоу на Радіо М.
It all revolves around your throne. Who can know your glory? So high above, yet slain for us, you alone are worthy, and the praise is yours, and the praise is yours.
Молодой пастор молодой церкви у нас сегодня в гостях. Для многих, может, пастор – слово странное. Священник, можете назвать, как хотите. Главное, чтобы суть оставалась той же. Вы можете нам звонить по номеру 0821-2018, задавать свои вопросы каверзные. Мы обещали, что будем задавать каверзные вопросы. И, конечно же, писать в комментариях у нас под стримом на Фейсбуке.
Я думаю, что, знаешь, может, ты сказала, можно назвать пастор, священник, а еще и завдяки бороди можно назвать батюшка.
Батюшка, да. Батя. Можно батя.
Не, ну батя це вже фамильяр, а от батюшка.
Батюшка.
Це... Красиво. Ну, меня можно и батей. Как угодно.
То есть мы немножко, я смотрю, этот миф о том, что церковь это только для бабушек, уже начинаем развенчивать, да? Потому что молодежи много, она приходит. Как вы думаете, вот почему в большей степени молодежи вас интересно? Потому что ну, это действительно странно. Тут их не вытащишь раз в год, типа Пасхи посвятить, да? Тут они каждую неделю приходят, что-то делают сами, кому-то еще помогают.
Ну, на самом деле, у нас есть разные люди в нашей церкви, разные люди разного возраста. И если касаться молодежи, то просто мы стараемся быть актуальными и, самое главное, полезными. Поэтому вопрос не только в воскресной службе, вопрос еще и в том, что происходит на неделе, а они могут проводить и вместе время, и какие-то курсы проходить, и общаться, и досуг проводить, и так далее, и так далее. Поэтому я сам доступен для людей, я сам такой же самый, как они, и мне... Не хочется, знаете, быть оторванным от людей, держать какую-то дистанцию, вот, и я делаю эти шаги, и церковь сама по себе такая, поэтому я думаю, когда люди видят искренность, когда они видят простоту, доступность, это работает.
Вот, ну, не могу не сказать, вот, разные есть церкви, да, вот, абсолютно, но у меня, ну, очень такой грустный момент, но я увидела контраст, когда вот умер мой отец, ну, я на тот момент там тоже посещала и сейчас посещаю там церковь, и меня вот самое интересное, что люди очень именно поддержали. То есть я как бы поняла, что церковь — это не просто там купола, иконы, да, какие-то там определенные вещи, традиции, а это люди в лицах, которым можно позвонить, которых можно обнять, да, которым можно поплакать. И когда я приехала вот в свой родной город, больше всего, что вот так вот меня очень резануло, это когда я увидела пресс-лист, там то, что мама собрала, и там ты-ты-ты-ты, там на то, и там батюшка, и там такая сумма нормальная была. И я понимаю, что, ну, и сложно, потому что, ну, такое событие и материально сложное, и эмоционально по-всякому. И вот я была, ну, как-то мне прям грустно от этого было. Я вот не так давно была на свадьбе, буду говорить об этом, наверное, в ближайшие несколько недель, тоже вот процесс венчания была, потому что это, ну, мои близкие люди, и, в принципе, мне было интересно, как это все происходит, никогда не была. И тоже, я вот, мне не было понятно, зачем нужно было обходить там какие-то вещи три раза. Ну вот, вот там что-то свидетель брал с кольцами, и батюшка сказал... будет четверо детей. Вообще, это нормально, что батюшка как-то вот так вот гадает?
Короче,
или что это происходит?
Питання від Ірини до вас. Євангельські пастори безкоштовно це роблять?
Да, і скільки буде дітей,
да?
Да, знаю ли я, скільки буде дітей?
Да, знаю,
ну, я скажу так, что вот недавно меня подвозил человек на Блаблакаре с одного города в другой, вот, и я с ним общался, и он сказал интересную вещь. Он как раз тоже меня спрашивал, чем я занимаюсь, я ему сказал, что я служитель церкви. И он начал рассказывать о том селе, где живут его родители, что там много лет не было храма, так. И было какое-то небольшое здание, и там люди собирались, те верующие, которые были в этом населенном пункте. Вот, были священники, их несколько человек менялось, и каждый из них собирал пожертвования на храм. Но однажды пришел следующий священник, там, не в силу возраста, но в силу его веры, в силу его... Он был молодым, в силу его огня в сердце, да, он начал не просто собирать пожертвования, он начал что-то делать для людей, и реально церковь начала в этом селе участвовать в жизни людей, да. Оказалось, что буквально за несколько лет они собрали необходимые финансы, построили новый красивый храм, и вот этот мой попутчик, водитель, который меня подвозил, он рассказывал, что я сам начал ходить, когда я в Киеве, и я прихожу в один из храмов города, когда я у родителей, я обязательно беру всю семью, и мы каждое воскресенье приходим в этот храм. И мои родители начали это делать. Вот, поэтому на самом деле все понимают, когда существует какое-то имущество, его нужно поддерживать, существует какая-то община, она требует какие-то финансы, и это нормально, когда люди жертвуют на Божье дело, да. Другое дело, когда это, ну, я воспринимаю это как добровольное пожертвование, как желание человека поучаствовать в чем-то Божьем и святом, вот, и когда его сердце расположено, это прекрасно. Когда человек не имеет возможности или желания, я всегда точно так же доступен для любого из этих людей. Есть одна история в Библии, когда Иисус сидел у храма и напротив сокровищницы, в которую собирались финансы людей, которые приносили это в храм, и приходили богатые люди, приходили бедные люди, и Иисус целую историю рассказал о том, как Бог вообще смотрит на пожертвования людей. Поэтому вопрос не в цифре, не в сумме, а вопрос в сердце человека. Что касается традиции, я скажу так, что вот это и есть одна из слабых сторон такого длинного исторического наследия церкви, да, христианской церкви, в том, что в погоне быть понятными в свое время церковь адаптировала, проглотила и перемешала внутри себя многие-многие какие-то языческие традиции или праздники, да. Я не говорю про даты, на самом деле, опять же, даже определенные дни, там кто-то говорит, Рождество нужно праздновать 7 января, кто-то 25 декабря, в прошлом году мы праздновали Рождество с Европой, да, 25 декабря, и многие церкви, и многие верующие, они праздновали два раза Рождество, и 25 и 7 января.
Единая страна в свете, яка...
Да.
Это робиться. Ну,
это переходной період. Я верю, что мы как-то, наверное, синхронизируемся со всем миром в календарях. Вот. У меня была возможность отпраздновать со всей нашей общиной 25 декабря и потом 7 января встречать Рождество в кругу семьи и быть выходным, отдыхать. Вот. И все получилось. Наверное, это не минус, это плюс для нашего народа.
Два выходных.
Да, да. Особенно, когда это еще выходной, 100%. Вот. Но я думаю, что есть традиции, которые однозначно не имеют ничего общего с христианством. Вот. Поэтому мы достаточно смелые в том, чтобы какие-то традиции не наследовать. Да? Важно, чтобы, если я провожу, например, венчание, да, для меня намного важнее для молодой пары донести важность, глубину их решения, когда люди говорят друг другу эту свадебную такую клятву завета, да, когда они говорят, я буду с тобой и в любви, и в радости, и в печали, и в горе, и, там, и в здоровье, и в болезни, да, чтобы это не было просто красивой частью, маленьким элементом всего свадебного шоу, как танец или там какие-то сборы на детей, а чтобы это был на самом деле важный диалог между двумя любящими сердцами, и люди не забыли об этом через неделю или через месяц после медового месяца, да, а чтобы они на самом деле были готовы идти рядом друг с другом, в любви, в серьезных отношениях, долго-долго. Поэтому важно, ну, знаете, молодые, вот если говорить про свадьбы, праздник они сами себе устроят, и родители позаботятся о том, чтобы всем было весело. Я, как священник, должен принести смысл, содержание в их отношения, чтобы они были друг другу посвящены в любви, чтобы они были готовы пройти какие-то тяжелые моменты в своей жизни, вот, и чтобы я, как священник, был для них доступен для помощи в каких-то ситуациях. Раньше и сейчас до сих пор во многих странах священник, он, если у нас для сочетания людей есть специально обученные женщины так в ЗАГСах, да, с указочкой и с поставленной речью, с отрепетированной 30-летней речью, да, и поздравлением и процедурой, то во многих странах мира это делают священники, так, да, и я думаю, это намного лучше, да, ну, что можна вложити в людей не тільки процедуру, но й смисл.
Ну, у нас це перепадок радянської влади.
100%.
Тому що, наскільки я пам'ятаю, ну, знаю історію, що навіть, ну, до появи Радянського Союзу в царській Росії це робила церква. Саме церква, вона реєструвала браки,
да,
коли священник, він казав проповідь перед тим, як одружити людей. Я вважаю, що це дуже класно.
Ну, і зараз люди, вони регіструють свій брак в ЗАГСах, но при этом идут в церковь и их сочетают, да, на венчание какой-то служитель церкви. Это хорошо, и главное, чтобы молодые не столько переживали о том, как выполнить каждую маленькую традицию и всю цепочку правильных событий. Поверьте, молодожены и пары, которые встречаются, ваше счастье зависит не от традиции, ваше счастье зависит от любви и настоящих, искренних, глубоких отношений друг с другом.
А, знаете, ось, як ми затронули вже питання традицій, ну, цікаво просто з таких там класичних християнських обрядів, скажімо так, це є пиття вина та хліба, да, це причастя, а також хрещення у воді, тому що, да, нас хрестять з дитинства у воді. Як до цього відноситься ваша церква?
Смотрите, опять же, это одна из причин, почему произошла реформация Мартина Лютера. Церковь возвращала смысл. Смысл в любой шаг, любую процедуру церкви. И один из вопросов, который был затронут, это крещение, водное крещение. И если в традиционной церкви все осталось как было, то и евангельские, протестантские церкви пересмотрели этот вопрос, как это описано в Библии, и вернули, наверное, предыдущее состояние, когда крещение принимали только взрослые люди, принимая самостоятельное решение. Вот. Я не против того, когда приходят люди и там с детьми, и кто-то там когда-то крестился в православной традиционной церкви. Угу. Когда-то я однажды спросил свою жену, а тебя крестили в православной церкви? Она сказала, да, только я не помню. Вот. И тогда, знаете, вот сложно быть христианином, не помня принятие важного решения в своей жизни.
100%.
Вот, поэтому Понимаете, я не вопрос же не в традициях, а вопрос в том, чтобы наше христианство, оно было не традиционным, а содержательным. Вот в этом-то главный посыл меня как служителя. Если Библия, то она не для красивого корешка на книжной полке моего книжного шкафа, а для содержания того, что там написано. Поэтому, если кто-то из наших слушателей хочет прочитать Библию один раз и познать всю ее суть, я вас немножечко разочарую, потратьте время и почитайте ее несколько раз. Может быть, в нескольких переводах, может быть, на английском языке, может быть, как-то, ну, то есть глубже, да, потому что на сегодняшний день это не только ответ и книга для людей, простых людей, которые нуждаются в мудрости, в совете, в каком-то наставлении. Этим вдохновляются режиссеры, люди находят какой-то посыл, и это очень мощная книга на самом деле. Да. Вот поэтому, что касается крещения, я сказал, желательно, чтобы это было решение взрослого человека, независимо от того, традиционная это церковь или более современная. Да? Если говорить про вторую традицию...
Це причастие, причастие, це исповедь.
Это однозначно традиция церкви, которая есть у нас. Вот, мы тоже принимаем хлеб и вино, как заповедал Иисус. Вот, мы точно так же исповедуем людей. Я не называю это исповедью. У меня нет специальной комнаты, разделенной на две части, как это в католической церкви или в традиции православной церкви. Но то, что люди приходят ко мне на прием и общаются со мной, и я могу молиться с ними, это есть. Это есть, потому что на самом деле, знаете, иногда в некоторых вопросах мы даже можем стать вечером на колени перед нашей кроватью, покаяться перед Богом в каких-то грехах, но зачастую нам не хватает открыть это перед людьми, и это не откроешь перед любым человеком. А одна из моих обязанностей и ответственности как священника – это хранить тайну исповеди. Вот, и я в этом очень четко для себя понимаю свою позицию. Вот, и это помогает, вы понимаете, в чем дело. Я как священник, я не только свободные уши, чтобы выслушать, я могу дать советы из Библии, я могу помолиться за человека, я могу причастить его, я могу дать наставление правильное, как избежать ошибок или исправить ситуацию. Вот. Это, опять же, это не вопрос во мне, это вопрос того, что учит Библия, и в ней есть многие ответы.
Вот по поводу Библии тоже возникают у многих вопросы, трудности, потому что берут ее, услышали, что ее нужно читать, она такая толстенькая, большая, очень часто черненькая, открывают там, какой-то мужчина родил другого, этот родил другого, да. Думают, что за бред, закрывают и забывают об этом надолго. Как вот в принципе читать, потому что многие, ну, не понимают, ну, не, вот говорят, я не понимаю, когда читают.
Ну вот смотрите, это две ошибки, да. Первая ошибка, люди начинают сначала. Ну это нормально, все книги начинаются сначала.
И там вначале, да,
и там вначале сотворил Бог небо и землю, да. И некоторые, читая первые три главы, воспринимают это как фэнтези какое-то. Вот. Другие люди более продвинутые, они понимают, это было в Ветхом Завете, это раздел книги Ветхий Завет, и они начинают с Нового Завета. И там Евангелие от Матфея, первая глава, как ты сказала, что там тот родил того, и это вообще изначально переворачивает весь смысл, а вообще-то женщины рожают,
да.
Рождают,
ну, да, да, и все.
Вот, просто на самом деле я рекомендую читать Библию. Библия на самом деле это сборник книг.
Так.
Там десятки авторов, книга писалась на протяжении сотен лет, и просто исторически церковь однажды, к концу, по-моему, 3 века нашей эры, она собрала это как канон, как священный сборник книг, которые церковь принимает как священные богодухновенные книги. Вот. И каждая книга писалась конкретным автором, конкретным читателем, конкретным получателем этой книги. Вот. И они не писали для нас, вот если автор сидел, апостол Павел, он не писал Андрею Полищуку или там Игорю нам в 21 век. Они не пытались давать универсальные ответы на сотни лет вперед. Они писали римлянам, они писали евреям, они писали там Тимофею, конкретные были получатели этих писем, этих посланий. Вот, поэтому есть. Я знаю Библию, я рекомендую обычно людям, которые обращаются к Богу и в христианство, я рекомендую несколько книг в Библии, несколько разделов, с которых стоит начинать. Это Евангелие от Иоанна, это 4 Евангелие, которое, наверное, одно из самых простых по языку. Вот, и оно достаточно насыщено словами Иисуса. Не столько с историческими событиями, как что происходило с Иисусом, а то, что говорил Иисус, да, то, чему он учил. И там много о любви, много о взаимоотношениях между людьми. Это понятно всем. И это не любовь только между мужчиной и женщиной. Это о любви, отношение к своим детям, по отношению к людям. Иисус когда-то сказал, что есть две заповеди, которые включают в себя и 10 ветхозаветних, и все 613, которые были в законе Моисея. Первая заповедь — это возлюбить Бога всем сердцем, всем, кто ты есть. И вторая — возлюбить ближнего своего, то есть возлюбить какого-то человека или всех людей, которые возле тебя. И вот это Евангелие от Иоанна помогает вот в этой любви и к Богу, и к людям. Или я рекомендую читать книгу «Послание к римлянам». Почему так? Она, может быть, чуть-чуть сложнее начинается, но там буквально уже со второй или с третьей главы разворачивается весь план, как Бог планировал спасти людей от их грехов, от их проблем, которые они попали после грехопадения Адама. Вот, это вот самые такие простые два шага: прочитать Евангелие от Иоанна, послание к римлянам, и вы, наверное, уже будете легче воспринимать все остальное. Очень важный момент, что мы, к сожалению, исторически с вами читаем Библию в очень старом переводе. Так. Перевод конца 19 века, 1861 или 64 год. Вот. Это прекрасный перевод, он был на самом деле прогрессивный на тот момент. Когда я читал историю церкви, оказывалось, что многие взрослые старые священники на тот момент эту Библию не воспринимали, так, потому что она была на суперпрогрессивном, супермодерновом таком русском языке. Мы сейчас читаем и улыбаемся, говорим, что это за слова, да?
Вот, кольми паче.
Да, да, да. И я хочу сказать нашим слушателям, посоветовать, что есть на самом деле сейчас два современных перевода и на русский язык, и на украинский язык. Есть Российское библейское общество, есть Украинское библейское общество, и за 25 лет уже независимости и России, и Украины, вот эти организации, они провели большую-большую работу, сделали два прекрасных перевода на литературном, понятном, современном русском языке и на украинском языке. Это не книги для священного, для богослужения, для священнического использования, да?
Или для какой-то касты людей,
да, определённой, это, да? Это не книги для богослужения, это книги для простых людей.
Для жизни, да? Примеры
для того,
жизни.
Чтобы любой человек взял просто эту книгу, Библию в современном переводе, и если, допустим, я как служитель могу сказать, это не точная фраза, не точный перевод, это не идеальное соответствие греческому или ивриту, но там смысловые переводы, и главное — это донести мысль и общее послание, которое есть в Библии. Если человек отзывается, если ему интересно, он дальше будет читать и синодальный перевод, и там и глубже, и глубже, и глубже.
Что по поводу того, что многие говорят, вот она переписывалась 10 тысяч раз, нет смысла ее читать, это вот не вот та истина, там, откуда ты знаешь, что это, то, откуда нужно
что
вот брать
что-то. Да.
Вот такие аргументы.
Это один из самых первых вопросов, которые задают мне всегда по Библии. Не я придумал ответ на этот вопрос. Любой апологет, защитник веры христианской, он ответит вам одно и то же. Библия — это книга, которая писалась многими авторами, но любой христианин верит, что за каждым человеческим автором стоял высший автор, это Бог, и он писал эту книгу, создавал, вдохновлял людей, чтобы они писали и передавали в точности то, что было в сердце у Бога донести людям. Что касается самого канона, как он взялся, откуда он взялся и как он сохранялся на протяжении веков, как я говорил, Библия состоит из Ветхого Завета, из Нового Завета, да? Ветхий Завет — это и есть священная книга евреев, Тора. Так. И евреи относились к этой книге как к священной. И буквально они каждую запятую и точку сохраняли тщательно, ревностно, передавали из поколения в поколение. Были специальные люди, и до сих пор они есть, которые переписывают Тору. Если сейчас у нас есть там типографии, электронные носители, то там до момента изобретения печатного станка все книги переписывались вручную. И что евреи, что первая церковь, они относились к этому как к святыне. Поэтому эти вещи сохранялись. И когда несколько десятилетий назад были обнаружены кумранские летописи в пещерах в Израиле, да, оказалось, и там нашли свитки одной из еврейских таких общин, где были священные писания Ветхого Завета, оказалось, что те свитки, которым по 2000 лет, они на 99 и там какие-то сотые процентов совпадают с современной Торой или Ветхим Заветом, которые есть у нас и прошли 2000 лет переписывания, переводов и так далее, и так далее. Что касается Нового Завета, то церковь в тот момент, когда установила канон, вот в 3 веке нашей, после Рождества Христова, да, она каждую книгу обсуждала, все священники, все епископы того времени, они принимали решения, они и молились, они обсуждали между собой, они изучали историческое происхождение этой книги, ее ценность для церкви, ее противоречие или не противоречие другим священным частям Библии. Вот. И когда канон был утвержден, с этого момента вся церковь по всему лицу земли приняла, что это церковь, это книга, это Библия, которая для нас священная. Вот. И после этого, как я и говорил, церковь, она очень ревностно относится к переводам, к переносу, донесению этой информации. Когда-то я читал хорошую книгу историческую про эти вопросы в том числе. Давалась такая статистика, что, например, Эллада Гомера, да, существует там в 600-х, плюс-минус копиях древних каких-то манускриптов, да, или носителей, да, вот, и мы в ней не сомневаемся. То есть 600 — это большая цифра, и можно вывести достаточно точно, что она соответствовала оригиналу, который написал Гомер. Вот, так вот, хочу вам сказать, что отрывков или копий Новых Заветов, то, что нашли ученые, археологи, их больше 20 тысяч. Это самая распространенная древняя книга, которая дошла до нас, вот, и эти копии, они соответствуют друг другу, да, там, за исключением каких-то там деталей, мелочей, которые, ну, в этом разбираются только уже большие умные ученые.
Да, и я так думаю, что на суть це не впливает.
Не влияет точно. Точно, да, и каждый переводчик, он понимает, с чем он имеет дело. Mm-hmm. До какого-то времени церковь, она... была латынь как священный язык, да, церковь до какого-то момента использовала оригиналы в своем богослужении, к сожалению, это мешало людям воспринимать Библию, но в какой-то момент, когда начались переводы на национальные языки, каждый переводчик, переводили священники, переводили монахи, они относятся к этому как к Библии, и до сих пор это так, это все очень серьезно, люди понимают, что это не просто какой-то, ну, там, научно-популярный роман.
Друзі, ось так ми з інтерв'ю про молоду церкву перейшли до її суті, це до Біблії, тому що, ну, я вважаю, що це основа для того, щоб будувати церкву, це да. Слово Боже, і це, я вважаю, правильно. У нас залишається зовсім мало часу. Пастор Андрій, до вас таке ось прохання, щоб ви побажали усім нашим слухачам, особливо молодим, як пастор для молоді, і ось таке побажання для усіх, скажімо так, українців.
Я бы сказал так, любому человеку в любом возрасте, не спешите бежать за кем-то, разбирайте свои жизни, ищите точки опоры, ищите надежных друзей, ищите полезных людей, не в пользе решить какие-то документы или сделать что-то, ну, там выгодное для себя, а ищите надежных людей, да, и не бойтесь обращаться к церкви. Я хочу сказать так, что независимо от того, к какой вы конфессии относитесь, какой храм вы посещаете и с каким священником вы дружите, очень важно, чтобы у вас был такой друг, может быть, человек, может быть, это просто будет верующий человек, но который искренне верит, который по-настоящему знает Библию, знает Бога, молится, практикует христианство в каждом дне своей жизни. Хочу сказать на завершение, что христианство очень практичное, религия, верование, очень практичное, оно прикладное, его можно применять и жить этим каждый день. Поэтому я советую вам, живите этим, если вы интересуетесь христианством, интересуйтесь его сутью, да, чтобы это влияло на вашу жизнь, поверьте, вы не пожалеете. Вот, и, конечно же, всем желаю мира и взаимопонимания.
Дякуємо вам. Друзі, в нас в студії був пастор Іванівської церкви. Церква називається «Перемога» в місті Миколаїв. Пастор Андрій Поліщук. На цьому ми завершимо наш молодіжний ток-шоу. Так швидко, на жаль.
Очень-очень быстро.
Да, але цікаво. Я так...
Я думаю, якщо б от чаще будемо видеться в Києві, можна робити цілу серію, да, для молодіжі.
Ну, я ще жду серію провокаційних питань.
Провокаційних, да.
Я просто, знаєш, відвернуться.
Мене був такий період, там, хвилин 10, коли я сидів, і просто я зрозумів, що я заслухався, знаєш, як слухач. Добре, друзі, бажаємо вам класних вихідних. На цьому на все. Ігор Середа, Ірина Короленко та пастор Андрій Поліщук. Це було молодіжне ток-шоу на Радіо М. До побачення.
Можливість. Радіо М. Мрія.